Я сейчас путешествую по странам бывшей Югославии и буду делать серию роликов из каждой из них. Поговорим о том, как происходил в начале 90-х распад этой большой страны, как отделялись от нее республики, про гражданскую войну и о том, как люди здесь живут сейчас. История распада Югославии для нас очень важна. Это история о том, чего, к счастью, избежали мы в нашей стране. СССР был устроен тоже очень сложно, в его состав входило много республик со своими межнациональными, межэтническими, межрелигиозными разногласиями. Советские республики, как и югославские, по сути, держала вместе только диктаторская власть союзного центра. Как только эта власть ослабла, начался процесс распада, который здесь, на Балканах, привел к гражданской войне. Через призму югославских событий, произошедших в то же время, когда и распадался СССР, наш распад выглядит практически бескровным и спокойным. Да, по окраинам нашей империи разгорелись ранее замороженные конфликты, типа чеченского и карабахского, но ничего даже и близкого по масштабам похожего на Югославию не случилось. Сегодня я в Сараево. Это очень важный город для мировой истории. Сараево – это столица Боснии и Герцеговины, город с многовековой историей. В 1984 году здесь состоялись 14-е зимние Олимпийские игры. Но было здесь и много печально известных событий. Именно в Сараево 28 июня 1914 года серб Гаврила Принцип убил австро-венгерского эрцгерцога, то есть наследного принца, Франца Фердинанда и его жену. С этого убийства, даже получившего название «Сараевское», ведет свой отчет Первая мировая война. Принцип был участником группировки «Черная рука», которая ставила своей целью выход южнославянских народов из состава Австро-Венгрии и их объединение в одном государстве. После убийства эрцгерцога Австро-Венгрия выставила Сербии унизительный ультиматум, требуя существенных уступок. Сербия от выполнения ультиматума отказалась, тогда Австро-Венгрия объявила ей войну. Союзник сербов Россия начала всеобщую мобилизацию. Германия объявила войну России и дальше понеслось. Но мы с вами говорим не об этом, а о гражданской войне в Югославии, многие события которой тоже тесно связаны в Сараево. Кстати, если вас интересует Первая мировая война, то можете посмотреть, у меня было про нее очень подробное видео. Напомню, что такое вообще была Югославия. Эта страна после окончания Второй мировой войны входила в социалистический блок, но отношения с СССР у нее были сложными. Почти сразу после прихода к власти в 1945 году у генерального секретаря югославской компартии Йосипа Броз Тито возникли разногласия со Сталиным. Югославский диктатор не соглашался на вмешательство в его политику и контроль со стороны советского вождя. В результате СССР и Югославия разорвали дипломатические отношения, а советская пропаганда называла режим Тито фашистским. После смерти Сталина и прихода к власти Хрущева отношения были восстановлены, однако советским сателлитом Югославия так и не стала. Она отказалась входить в организацию Варшавского договора и вообще проводила относительно независимую внешнюю политику. Например, Тито осудил подавление Пражской весны в 1968 году. Тито был руководителем Югославии до самой своей смерти в 1980 году. Ему за счет довольно жесткой диктатуры удавалось сохранять единство и видимость гражданского мира в стране с очень сложной структурой. Югославия на бумаге была федеративным государством, в которое входило 6 республик. Кроме Боснии и Герцеговины, где я сейчас нахожусь, это была Сербия, Хорватия, Македония, Словения и Черногория. Эти республики отличались друг от друга по уровню развития, национальному составу и религии. Но на самом деле все югославские республики управлялись из Белграда, и никакого суверенитета и даже полноценной автономии у них не было. Сербия на бумаге, всего лишь одна из республик, была фактически главной среди них. После смерти Тито, ослабления центральной власти и распада восточноевропейского соцлагеря в Югославии началась гражданская война. Некоторым республикам удалось отделиться почти бескровно, но в других события развивались очень сложно и с большим количеством жертв. В том числе так было и в Боснии. Босния и Герцеговина была очень сложным регионом. Многонациональная республика в составе многонационального государства, та еще мина замедленного действия. По данным переписи населения 1991 года, 44% населения составляли здесь боснийские мусульмане, 31% сербы и 17% хорваты. При этом боснийские мусульмане или бошняки этнически тоже славяне. Именно вера, отличная от преобладающего на этой территории христианства, стала для них главным фактором самоопределения. Будущий конфликт усугублялся в основе не межэтническими, а межрелигиозными противоречиями. Центробежные стремления и ослабление центральной власти привели к росту фундаментального ислама. Увеличилось число мечетей, а многие молодые люди отправлялись получать образование в ближневосточные страны, вроде Ирана. Возвращаясь, они распространяли исламские идеи среди соседей и друзей. Живущие в Боснии сербы были, разумеется, православными, а хорваты – католиками. Тут давайте сейчас прервемся на короткую рекламу, скоро продолжим, очень интересно дальше. Есть такая поговорка «сделай хороший продукт, и клиенты придут сами». На самом деле это заблуждение. Каким бы прекрасным ни был продукт, без рекламы никто на него не обратит внимания. Бывают, конечно, такие случаи иногда, но это лишь исключение, подтверждающее правило. А распространяют подобные заблуждения люди, которые пытались запустить рекламу для своего продукта, но неудачно. Часто причина этого – желание сэкономить на ведении интернет-рекламы и работы с непрофессионалами. Вот люди разочаровываются и начинают считать, что реклама бесполезна. Если вы узнали в этом рассказе свою историю, сейчас у вас будет отличный шанс изменить мнение. Одно из крупнейших агентств интернет-рекламы Errol Media запускает конкурс, победитель которого получит аудит действующих рекламных кампаний и часовую консультацию. Это хорошее предложение, потому что Errol Media действительно эксперты на этом рынке. Им доверяют свою рекламу такие бренды, как Peak, Ascona, Банк Уралсиб, Панавто, Geekbrains. Специалисты Arrow Media делают особенный упор на аналитику и умеют находить скрытый потенциал рекламных каналов. Они проанализируют вашу рекламу и расскажут, где у вас ошибки и как повысить отдачу от вложенных в продвижение средств. Все, что надо сделать, оставить заявку на сайте. Победителя выберут случайным образом. Только не надо это воспринимать как аукцион невиданной щедрости. Arrow Media хочет помочь бизнесам, которые действительно вкладываются в продвижение и готовы тратить на рекламу хотя бы 150 тысяч рублей в месяц. Ну и, естественно, надо иметь работающие компании в Google Ads или Яндекс.Директе. Чтобы было что анализировать. Если вы хотите принять участие в конкурсе, переходите на сайт по ссылке из описания и оставляйте запись. Продолжаем. В итоге, к моменту распада Югославии на территории Боснии и Герцеговины сложились три силы. До какого-то момента им удавалось соблюдать хрупкий баланс. В 1990-м прошли первые свободные выборы, на которых победили не коммунисты, а национальные партии. На волне демократической эйфории они договорились так. Главой республики стал боснеец-мусульманин, председателем парламента серб, а премьер-министром хорват. Но вскоре все рухнуло. На все накопившиеся исторические проблемы наложился еще и географический фактор. Босния – страна со сложным рельефом, здесь много гор, и общины жили довольно обособленно, почти не смешиваясь. Когда Югославия прекратила существование, эти общины быстро сплотились по этническому и религиозному принципу и начали воевать между собой. Желания у трех сил, раздиравших между собой Боснию, были диаметрально противоположны. Бошняки, конечно, стремились к независимости. Хорваты надеялись на воссоединение своих территорий с остальной Хорватией. Ну а сербы, взбудораженные национализмом президента Слободана Милошевича, ставили своей целью объединение всех сербских земель под контролем Белграда. То есть воссоединение некой Югославии 2.0, только моноэтнической и потому более сильной. У боснийских сербов главной политической силой была сербская демократическая партия, которую возглавлял Радован Караджич. В начале 92 года власти Боснии и Герцеговины объявили о проведении референдума о независимости от Югославии, который на самом деле к этому моменту уже фактически не существовало. Из бывшей союзной республики уже вышли Словения, Македония и Хорватия. То есть под контролем Белграда оставалась лишь, собственно, Сербия, а также Черногория. В Боснии за независимость проголосовали бошняки и хорваты, однако сербы, составлявшие треть населения, бойкотировали референдум и отказались признавать его итоги. В это же время было провозглашено создание Республики Сербской, независимого государства сербов на территории Боснии и Герцеговины. Первым президентом самопровозглашенной Республики Сербской стал Радован Караджич. Получилось что-то вроде ДНР, только вместо Украины – Босния, а вместо Москвы, помогающей оружием и добровольцами – Белград. Хотя россияне в Боснийской войне тоже отметились. На стороне сербов, разумеется. Например, в боях участвовал писатель Эдуард Лимонов. Воевавший в Донбассе Захар Прилепин всего лишь продолжает эту своеобразную писательскую традицию. Руководство Боснии эту сербскую вольницу не признало, заявив о незаконности решения об отделении. Учитывая, что Республике Сербской достал существенную часть вооружения бывшей югославской армии, война стала неизбежной. До сих пор существуют споры о том, когда прозвучал первый выстрел этой войны и кто стал его жертвой. Сербы считают, что это был Никола Гардович, убитый боснийскими мусульманами во время свадьбы 1 марта 1992 года. Боснийцы и хорваты называют первыми жертвами двух человек, застреленных сербами в начале апреля. Так или иначе, это случилось здесь, в Сараево. Как и в 1914 году, нынешняя боснийская столица оказалась у истоков крупного кровавого конфликта. В течение марта 1992 года напряжение нарастало. Боснийцы и сербы устраивали в Сараево погромы и беспорядки, перекрывали улицы баррикадами. 4-5 апреля произошли вооруженные столкновения, несколько человек погибли. На следующий день неизвестные снайперы обстреляли мирную демонстрацию возле здания штаб-квартиры Сербской демократической партии. В Боснии было введено военное положение. Югославская народная армия начала выходить из Боснии сразу после провозглашения независимости. Но межнациональные столкновения этот процесс затормозили. Сербская часть армии перешла на сторону боснийских сербов вместе со всем вооружением. У мусульман и хорватов таких ресурсов не было, но они захватывали армейские склады, а также получали оружие из-за рубежа, так что проблем с вооружением они тоже не испытывали. Ни одна из сторон не имела решающего преимущества, и конфликт растянулся на много лет. Сараево располагается в долине между двумя горными грядами, и сербы легко блокировали город, захватив господствующие высоты. Однако взять город они не смогли, а попытка штурма привела бы к огромным жертвам, поэтому на нее не решились. Осада Сараева продолжалась 4 года с небольшими перерывами. Это самая долгая осада города в современной истории. Даже блокада Ленинграда продолжалась меньше. Почти не прекращались обстрелы города с помощью артиллерии и снайперов. В среднем каждый день по Сараево выпускали 329 снарядов. Развитый и красивый город, в котором еще совсем недавно, в 1984 году, проходили Олимпийские игры, был практически превращен в руины. За время осады здесь погибли более 10 тысяч человек, треть из которых мирные жители. Этим событием здесь есть несколько очень таких впечатляющих памятников. На земле, куда падали снаряды, или где происходили существенные теракты, или гибло много людей, просто отмечено такой красной бордовой краской, это вот точка, где это происходило. А в некоторых местах даже можно наблюдать в земле какие-то осколки снаряда, где прям вот видно, что именно сюда попал снаряд, и вот такой... Ну, в общем, это производит реально впечатление, такое вот отметина такая на земле, что здесь произошло какое-то кровавое событие. Сербам удалось почти полностью замкнуть кольцо блокады вокруг Сараева. Лишь городской аэропорт оставался под контролем миротворцев ООН. Мусульмане прорыли под аэропортом тоннель, который вел на свободную боснийскую территорию. Через этот тоннель в город попадало продовольствие и вооружение. В нем были уложены железнодорожные рельсы, по которым ездили вагонетки. Сейчас в тоннеле музей. Можно посетить дом, в подвале которого находился один из выходов из тоннеля, а также пройти по части самого подземного сооружения. Город при этом пытался жить своей жизнью. Люди ходили на работу, посещали магазины, каждый день рискуя не вернуться домой. Снайперы расстреливали их словно в тире. Многих снайперов родились в Сараево или жили здесь раньше, а теперь ловили в прицел винтовки своих бывших соседей и одноклассников. Невозможно себе представить, что такое происходило почти в самом центре Европы. Но вот это безумие творилось здесь всего 25 лет назад. Миротворцам ООН приходилось переводить через дорогу людей, просто когда они шли на работу, иначе в них могли выстрелить снайперы и стреляли. В 1993 году в осажденном Сараево даже прошел конкурс красоты. Его пришлось проводить в подвале, чтобы защитить участниц и гостей от снайперского огня. Центральная улица города, которая называется улица Змея из Боснии, получила известность как аллея снайперов. Из-за своего расположения улица отлично простреливалась, чем активно пользовались сербские военные. Люди передвигались по аллее снайперов исключительно бегом, по возможности прикрываясь бронированной техникой миротворцев, а машины старались проехать ее на максимальной скорости. Помогало, к сожалению, не всем. За годы осады на улице Змея из Боснии погибли 225 человек, а более 1000 получили ранения. Известность получила история сараевских Ромео и Джульетты. Боснийская девушка и сербский юноша пытались убежать из мусульманской части города в сербскую. Снайпер застрелил их на мосту в Рбане, и их тела несколько дней никто не решался убрать, потому что это было смертельно опасно. Адмира и Бошка, как звали погибших, стали настоящим символом Сараева. Однако здесь нет никакого мемориала или даже памятной таблички в честь них. В городе в годы осады была крайне напряженная гуманитарная обстановка. В Сараево не осталось деревьев, их срубили на дрова. Не хватало продовольствия, были перебои с электричеством и питьевой водой. По данным ООН, в 1993 году на грани жизни и смерти находились 300 тысяч человек. При этом покидать город разрешалось лишь детям и старикам. За пределами осады Сараева боевые действия боснийской войны характеризовались локальными столкновениями, беспорядочными обстрелами городов и сел, а также этническими чистками. К сожалению, убийствами людей другой национальности занимались все стороны этого конфликта. Не хватит времени в этом ролике перечислить все преступления против мирных граждан в Боснии. Все участники войны создавали концлагеря, в которых и отправляли гражданское население из захваченных районов. Обычным делом в них были пытки, издевательства и убийства. Все стороны совершали террористические акты, нападения на мирные города и села. Были распространены массовые изнасилования женщин. Но даже среди всех этих преступлений особо выделяется резня в Сребренице. Сребреница – это небольшой шахтерский город на востоке Боснии, в 150 километрах от Сараева. В начале войны Сребреница оказалась под контролем боснийской армии. Оттуда бежало почти все сербское население, и город превратился в мусульманский анклав посреди контролируемой сербами территории. Из Сребреницы боснийские боевики постоянно устраивали вылазки, атакуя позиции сербов. В июле 1995 года Сребреницу захватила сербская армия, которой командовал генерал Ратко Младич. После этого в течение нескольких дней здесь были убиты 8 тысяч человек, в том числе стариков, женщин и детей. Эта этническая чистка считается наиболее массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны. Резня происходила при фактическом попустительстве со стороны голландских миротворцев, которые должны были обеспечить безопасность в этом районе. В 2017 году суд Нидерландов признал ответственность страны за это и постановил выплатить компенсации родственникам жертв. Впоследствии именно за резню в Сребренице перед Гаагским трибуналом предстали лидеры боснийских сербов Радован Караджич и Ратко Младич. И Караджич, и Младич сейчас отбывают пожизненный срок в тюрьме. События в Сребренице, а также произошедший в то же время теракт на рынке в Сараево, где погибли десятки мирных жителей, заставили западные страны наконец обратить внимание на происходящую в бывшей Югославии катастрофу. До тех пор их участие ограничивалось небольшим присутствием миротворцев и резолюциями ООН о запрете поставок оружия и обеспечении бесполетной зоны. Причина понятна. В мире происходили небывалые перемены. Рухнул СССР, и весь восточноевропейский блок объединилась Германия, закончилась холодная война. Всем было не до событий в Югославии. Но массовые убийства в Европе, хоть и на ее периферии, заставили взглянуть на ситуацию иначе. Хотя военные преступления в той войне совершали буквально все, в глазах большинства основными виновниками стали сербы. У сербов была более сильная армия, унаследованная от Югославии, и с ее помощью они пытались вернуть территории, желавшие получить независимость, не останавливаясь даже перед этническими чистками. Эта картинка довольно сильно воздействовала на западное общественное мнение. К тому же, жесткая националистическая риторика сербского президента Слободана Милошевича не способствовала привлечению к нему симпатии мирового сообщества. В августе 1995 года началась операция «Обдуманная сила». В ее рамках авиация НАТО атаковала позиции сербской армии, а также склады оружия, командные пункты, средства ПВО и так далее. Это была первая в истории широкомасштабная военная операция сил НАТО. При помощи натовских бомбардировок боснийская армия сумела перейти в наступление и разблокировать Сараево. Сербы были вынуждены согласиться на переговоры. В конце 1995 года были подписаны Дейтонские соглашения, положившие конец боснийской войне. По этим соглашениям Босния и Герцеговина стала конфедерацией, которая состоит из двух частей, собственно, Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Сербы получили 49% территории страны, а боснийцы и хорваты 51%. Верховная власть принадлежит президиуму, в который входит по одному представителю от боснийцев, сербов и хорватов. На территории Боснии был введен 60-тысячный миротворческий контингент. В его составе впервые совместно действовали американские и российские военные. Всего несколько лет до этого такое невозможно было себе представить. Как невозможно такое представить, к сожалению, сегодня. Ну вот в 90-е наши войска вместе занимались обеспечением безопасности в Боснии и делали это вполне успешно. Со стороны сербов мирный договор подписал Слободан Милошевич. Дейтонские соглашения стали для него неоднозначным решением. С одной стороны, вместе с поражением в войне против Хорватии, они поставили крест на идеи создания Великой Сербии на территории бывшей Югославии. С другой, помощь Милошевича в урегулировании боснийского конфликта помогла ему снять с Сербии международные санкции и на какое-то время вернуться в число легитимных европейских правителей. Но и сам Милошевич в итоге оказался на скамье подсудимых в Гааге. Его обвиняли в организации геноцида косовских албанцев. Расскажу об этом чуть позже, когда буду в Приштине. Благодаря Дейтонским соглашениям в Боснии уже больше 15 лет нет войны и люди не убивают друг друга. Но нельзя сказать, что Босния и Герцеговина начала как-то ускоренно развиваться после этого. Страна стабильно занимает одно из последних мест по уровню ВВП в Европе. Экономика растет очень медленно, многие боснийцы живут за чертой бедности. В Боснии очень высокая безработица, особенно среди молодежи, и одна из самых низких средних зарплат среди всех европейских стран – порядка 500 евро. Это, кстати, больше, чем в России, но все равно очень мало. Босния и Герцеговина уже много лет входит в число кандидатов на вступление в Евросоюз, но до сих пор не вступила, в отличие от некоторых других бывших югославских республик. Причина и в экономической отсталости, и в нерешенности многих внутренних проблем. Босния очень сложно устроена. Входящая в нее республика сербская обладает по факту почти всеми признаками независимого государства, кроме международного признания. В общем, Евросоюз с опаской относится к перспективе получить такую страну в своем составе. Тем не менее, в ближайшие годы Боснию, по всей видимости, все-таки примут в Евросоюз и в НАТО, куда страна тоже давно стремится. Боснийская война – отличное подтверждение тому, что в наше время конфликты из-за территории бессмысленны. Она унесла жизни 100 тысяч человек. Многие люди остались без крыши над головой. Но Босния не превратилась в процветающий край. Люди не стали богаче, и многие уезжают отсюда навсегда. Тысячи человек были убиты в Сребренице, а сейчас там никто не хочет жить из-за бедности и отсутствия перспектив. Надеюсь, в Сараево больше не начнется ни один военный конфликт, и люди не будут убивать друг друга из-за каких-то бессмысленных националистических химер. Однако распад Югославии не закончился с Дейтонскими соглашениями. Поэтому поехали дальше. Следующий ролик будет из Черногории. Там все прошло намного более спокойно, но тоже есть о чем поговорить. А потом поедем и в Косово, и о нем поговорим тоже. Ну и, конечно, в Сербию, а по пути еще заедем и в Албанию. В общем, до встречи.